Мне кажется, нет человека, который хотя бы раз слышал Качалова со сцены, с концертной эстрады или по радио, и не узнал бы его. Человека, который не встрепенулся бы при звуке этого волшебного, небывалого в мире голоса, не ощутил бы над собой его непостижимой власти и не упился бы воспоминанием о Качалове и о его вдохновенной игре. Ибо Качалов – одно из самых совершенных явлений искусства. Это целая глава в истории русской культуры. Любимый актер многих поколений, которые вступили в жизнь в первой половине 20 века. Качалов – олицетворение духовной мощи русского человека, его глубокой мысли, его высокого человеческого достоинства. И потому каждое появление Качалова перед публикой из театрального события превращалось в событие общественное. Василий Иванович Качалов, один из создателей Московского художественного театра, всегда и во всем утверждал верность жизненной правде. Но в его воплощении эта правда всегда была особо прекрасной, возвышающей, праздничной. Сценические создания Качалова поражают бесконечным многообразием, богатством. Тут и трогательный, наивный студент Петя Трофимов, и величественный Юлий Цезарь, смешной и жалкий барон из ночлежки, и скорбный шекспировский Гамлет, трагический Иван Карамазов и болтун Репетилов, смелый Чацкий, мечтательный Тузенбах, беспомощный царь Федор, жизнелюбивый Дон Жуан и аскетический Брандт, обличаемый Захар Бардин во «Врагах Горького» и обличитель, ведущий роль от автора в «Воскресении Толстого», император Николай I и партизанский вожак Никита Вершинин, образы героические и гротескные, лирические и острохарактерные, утверждающие и разоблачающие, столь непохожие один на другой, и все они принадлежат к высшим созданиям мирового театра. В творческом облике Василия Ивановича Качалова, в масштабе его дарования, в покоряющем воздействии его искусства, было что-то роднящее его слово с пением Шаляпина. Это еще при жизни сравнил его с Шаляпиным Владимир Иванович Немирович Данченко и Константин Сергеевич Станиславский при жизни называл Качалова великим артистом. Замечательны были не только спектакли с Качаловым, но и выступление его на концертной эстраде. Когда мы теперь говорим об искусстве художественного чтения, искусстве, развившемся уже в нашу советскую пору, мы должны помнить, что предшественником и учителем нынешних мастеров слова и первым среди них мастером был, конечно, Василий Иванович Качалов. В наши дни, когда публика в течение целого вечера слушает прозу Гоголя, Чехова, Льва Толстого, даже трудно представить, какое событие, какой новаторский подвиг составляло исполнение Качаловым такого огромного текста, как, скажем, монолог Ивана Карамазова «Разговор с чертом», который длится более получаса. Была у Качалова поразительная способность воссоздавать на публике рождение мысли и увлекать ее раскрытием сложной философии текста. А какой отклик рождало качаловское чтение стихов. Перед публикой выступал художник тонкий и благородный, художник мудрый, глубоко современный, влюбленный в литературу, в поэзию, любой аудитории, умевший внушить свой восторг, свое трепетное отношение к слову. Как наслаждался зал качаловской манерой держаться, всем обликом этого статного, красивого и скромного человека, как вслушивался всегда в звучание стиха. Какое счастье, что Качалов записан, что звучит и вечно будет звучать его голос, его могучее слово, одно из величайших чудес искусства нашего века.
Туся! Туся! Вася Качалов приехал! Честное слово, иди сюда. Здравствуй, Вася. Здравствуй, милый. Василий, ну почему ж ты так поздно? Тебя же ждали к 3 часам. А сейчас 7 час. Это недобросовестно с твоей стороны. Люди сидят за столом на закуски. Я не велел до твоего приезда подавать супа. Здравствуй, Вася. Здравствуй, милый. Ну, здравствуй. Раздевайся. Иди. Василий, почему ж ты молчишь?
Постой, Алёша. Я не молчу, а вот как я только разденусь, как разберусь и обогреюсь немного с мороза. Мы поговорим по душам и души друг другу откроем.
Куда идти-то? Да не туда пошел. Там кухня, направо. Вот дверь.
Батюшки, сколько народу-то понаехало, и все свои знакомые лица. Голубушка, Наталья Васильевна, сколько лет, сколько зим. Не видал я вас. Вот с тех пор, по-моему, как вы у нас погостили в Москве, как-то вас даже и не удалось больше повстречать нигде. Здравствуйте, голубушка.
Милый, кому же это интересно, когда ты кого видел в последний раз? Если ты со всеми начнешь выяснять, так до утра же не кончишь. Садись ради Христа за стол и кушай. Ты же оголодал, наверное. Ты весь голодный. Вот твой месяц задинил, я тебя умоляю. Ну вот. Честное слово, это такая безумная тоска. Сидят гости, съехалось множество народа. Как поповный в гостях. Скучный, постный. Гоняет какую-то рыбешку в вилке по тарелке. Все страшно сосредоточены на этом занятии. Как будто вообще никогда ничем другим не занимались. И все притворяются, что они не пьющие. Ха-ха-ха! Вот, например, этот Коля Никитин пучит свои рачьи глаза и делает вид, что он природный трезвенник. Ха! Все равно, милый, не притворяйся, потому что у тебя в книгах только про водку и написано. Или вот, например, Соколов Микитов. Он ест курицу с такой деловитостью, как будто бы только что задрал белого медведя на Северном полюсе. Он ездил на каком-то дырявом баркасе в Карское море. И с тех пор воображает себя полярным путешественником. Когда я слышу фамилию Соколов Микитов, мне представляются 2 человека, оба в высоких сапогах с заглянищами по ножику. Не советую встретиться ночью на темном переулке. Но больше всех меня изумляет Костя Федин. Потому что этот человек на все смотрит скептически, своими мудрыми седыми глазами и по поводу всего скептически ухмыляется и что-то имеет про себя на уме. Оставьте ваш скептицизм, Костя Федин. Оставьте ваш скептицизм. Это изумительно. Слушай, Вася, я тебя умоляю, почитай что-нибудь. Сейчас мы получим громадное удовольствие. Василий Качанов будет читать нам стихи Пушкина. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем. Это абсолютно гениальное чтение. Это человек, который читает стихи лучше всех в мире. Это серьезно совершенно. Такого замечательного чтеца, с такой богатой и вибрирующей в голосе духовной сущностью, такого нету. Вася, я тебя умоляю, прочти.
Я с удовольствием, только, может быть, Как-то попозже я думал, и не обязательно же эти стихи. Есть у Пушкина и другие стихи, Алеша. Вот, может быть, Есенина я почитал бы. Ведь, знаешь, есть у него, между прочим, стихи, посвященные моей собаке. Так и называются. «Собаке Качалове». «Дай, Джим, на счастье лапу мне». Ну, я сейчас тоже не буду, а вот сейчас мы немножечко так побеседуем с друзьями, вспомянем старое, и вот потом, может быть, так это и поразберемся со стихами. Почитаем, я непременно почитаю для тебя.
Да нет, эти стихи про собаку ты можешь не читать. Это же абсолютно никому не интересно. Я качановскую собаку видел. Самая обыкновенная собака. За эту собаку еще 40 лет назад на Смоленском рынке полтину давали. Это старый, совершенно древний, блохастый пес. Ха! Все время сидит и чешется. За ухом все время чешет, блох пускает. А Качанов ездит, читает, говорит, у меня есть собака, описанная в стихах Есенина. И эти стихи ты читаешь себя дома. Если не хочешь читать стихи, Вася, прочти нам прозу. Он замечательно читает. Вот я в 24-м году написал сказку «Свинья-художница». Я просто, серьезно говоря, не могу вспомнить, при каких обстоятельствах эта сказка была сделана. Напечатал, деньги, знаете, были получены, проедено все. И я забыл, что у меня есть такое произведение. И я его однажды услышал в исполнении Василия. Это получилась абсолютно замечательная сказка. Он ее сделал. Я ее даже не написал такой. Ну-ка, почитай, я тебя умоляю.
А какую же сказку? Это про свинью-художницу ты хочешь, наверное, да? Это там та сказка, где сидят волки на таку и давятся, давятся мочальным хвостом.
Это не та сказка, это промеренно. Ну хорошо, давай тогда промеренно, все равно.
Вышел мужик на крыльцо, посмотрел, что стоит его мерин, без хвоста до травку щиплет. Ах, это правда не та сказка, а ты вот про эту. Потерлась свинья в забор боком, потерлась и нарисовала большое грязное пятно. Посмотрел бык, великолепно, замечательно, замечательно, восхитительно. И вообразила со свинье, что она художница. Вот ты, наверное, про эту сказку думал, а я так это все никак не пойму. Наверное...
Ты, милый, ты же сейчас изгадил две сказки. Одна сказка про свинью-художницу, а другая мерин из совершенно другого цикла. Если ты не хочешь читать, так зачем ты портишь сказки? Вот всем гостям показал, что сидит хозяин неспособный написать от начала до конца что-нибудь толковое. Всех зверей перемешал в одну кучу. Господи боже, ну и не надо. Не хочешь читать, и никто не просит. А во всем виноват, между прочим, Федин. С раннего утра пришел в семейный дом. Дети кричат, хозяйки сердятся, стугают какими-то кастрюлями, горшками, сковородки кидают на раскаленную пламенную плиту. Приходит Федин, пробор разобран, волосы мокрые, бантик кись-кись под подбородком. И говорите, я думаю, необычайно многозначительно, я думаю, что сегодня Качалов не будет читать. Я его натуру знаю, говорит. Я говорю, нет, будет. Он говорит, нет, не будет. И предложил побиться о заклад. И вот действительно он что-то не читает. Но все равно, Федин, твои предсказания — это все ерунда собачья. Это я тебе серьезно говорю. А вот со мной однажды была замечательная история. И дело было в 22-м году. Мы в то время жили на Ждановке в Ленинграде. И я в это время, как бешеный, работал над Ибикусом. «Похождение Взорова». Между прочим, книга абсолютно недооцененной критикой. Я ее считаю среди самых замечательных работ своих. Это самая удачная работа. И вот ко мне приходит Туся, жена, и говорит: «Алеша, Алеша, пойди купи детям молока». И смотрит на меня фиалковыми глазами, исполненными глубокой тоски. А я знаю, у нас в доме нету ни копейки. Я говорю: ну, нету денег, и до тех пор, покуда я не отдам вот эту главу в ГИС, никаких денег не будет, и всех детей от мала до велика следует кормить грудью. А она говорит: а у меня сохранилась монетка, и кладет мне на ладошку 10-рублевик золотой. Вот, говорит, Алеша, возьми и разменяй денежки. Я беру, зажимаю эту монету в кулак, ставлю в карман бутылку с соской, отправляюсь на Большой проспект менять деньги и покупать молоко. И вот я выхожу, а у нас на Петровском острове за Ждановкой остановился табор цыганский. Сидят кузнецы цыганы страшные, бородатые, бороды черные, вшивые, куют котлы. И около них ребятенки возятся, маленькие, заморенные, грязные. Если такого ребятенка взять и вымыть, он помирает, он не вытерпливает чистоты, не может. И вдруг ко мне подходит старый страшный цыганка и говорит: «Баринок, баринок, дай мне на ручки погадаю». Я говорю: «Ступай, ступай». Она говорит: «У тебя в левом карманчике в кулачок зажат золотой». И мне безумно стало интересно, откуда эта потластая старуха может знать, что у меня деньги в кармане. Вот меня просто заинтересовало. И я спрашиваю: «Откуда ты, старый, знаешь?» Она скрежещет страшными клыками, скрипит. Глаза исполнены безумного блеска, патлы распущены, страшные, делает мне крючки указательными пальцами, и я иду за ней, как в гипнотизме. Наконец, она говорит: «Вынь кулачок, покажи денежку, я загадала». И вот я чувствую, что неестественная сила побудила, вынимаю кулак, разжал на минуту. И она, значит, хвать! И я с тех пор не видал ни одного золотого. Я говорю: «Сейчас отдай, старуха, сейчас отдай деньги. Мне это для детей дали, молока купить». А она берет мою руку и гладит по своей ляжке. Ляжка волосатая, паскудная, вся в синих жилах. Говорит: «Баринок, баринок, дай денежку мне. Пусть у меня останется. Будешь знаменитый, будешь богатый, будешь великий писатель через 10 лет. Напишешь книгу про большого царя в 2 томах. Станет тебе хорошо». И вот я до сих пор не могу понять, откуда эта старая цыганка с петроградской стороны могла предвидеть постановление ЦК ВКПБ от 23 апреля 32 года, когда кончилась Раповская дубина и напечатали 2 тома моего Петра. Вот это замечательно. Ну что ты, Витин, скажешь на это, а? Не выжил у тебя с предсказаниями? Предсказатель, тебе, милый, грязную погоду и дождь предсказывать. Слушай, Вася, милый, ты отдохнул? Работать давай. Что ж так сидеть? На палубу. Работать. Ну, Вася, почитай нам. Сейчас Вася Качанов прочтет нам отрывок из «Воскресенья» Толстого. Льва, ну, Господи. «Воскресенье» — роман Льва Толстого. Я должен сказать, что когда я слушаю этот отрывок в исполнении Васи, то серьезно, я каждый раз изумляюсь, какая глубокая и художественная правда в этом произведении и какой замечательный Лев Толстой и неповторимый мастер русской прозы. Прочти мне, и прочти, я умоляю. Значит, Федя, ну ты же, небось, не помнишь, в чем там дело-то. И значит, герой романа Нехлюдов, офицер, гостил у теток, у старух. Две старушонки маленькие такие. И значит, обрюхатил Катюшку, воспитанницу, и бросил. И вот, значит, проезжает он в поезде мимо станции. И поезд не останавливается. И Качалов читает, говорит, бежала за поездом, и никакого действия в этом отрывке другого нет. Только бежит за поездом. И это невозможно слушать без затаенных слез и глубокого внутреннего волнения. Я тебя умоляю, Вася, ну, будь другом, прочти. Это же грандиозное искусство. И кроме тебя это никто не может сделать. Я тебя очень прошу.
Это какое же место, Леша? Это там, где Катюша масло. Ну, хорошо, попробуем, не знаю. Я бы скорее другое почитал вам, друзья мои. Но если ты настаиваешь для тебя, Алеша, замечательный наш Алексей, для тебя все, что хочешь, и когда хочешь, и днем, и ночью, и в бурю, и в грозу, когда пожелаешь, все для тебя. Пожалуйста, я прочту, значит. Долго в эту ночь не могла заснуть Маслова, и все лежала с открытыми глазами и думала. И больше всего вспоминала она другую ночь, когда он, Нехлюдов, возвращался из армии в Петербург и не заехал к тетушкам. Тетушки ждали Нехлюдова, просили его приехать, но он телеграфировал, что не может, потому что должен быть в Петербурге к сроку. Как только Катюша узнала про это, она решила пойти на станцию, чтобы повидать его. Поезд проходил ночью, 2 часа. Катюша надела старые ботинки, подобралась, накрылась платком, захватила с собой девочку, кухаркину дочку Машку, и побежала. Была темная, осенняя, дождливая и ветреная ночь. Дождь то начинал хлестать теплыми крупными каплями, то вдруг переставал. В поле под ногами дороги не было видно, а в лесу было черно, как в печи. И Катюша, хоть и хорошо знала дорогу, сбилась с нее в лесу и прибежала на маленькую станцию, где поезд стоял всего лишь 3 минуты, не загодя, как она рассчитывала, после второго звонка. Выбежав на платформу, она тотчас в окне вагона первого класса отыскала Нехлюдова. В окне этом был особенно яркий свет. На мягких креслах друг против друга сидели 2 офицера и играли в карты. Он, Нехлюдов, в обтянутых рейтузах и белой рубашке, сидел, облокотившись о спинку дивана, и смеялся чему-то, пил вино и смеялся. Как только Катюша узнала его, она стукнула в окно зазябшей рукой. Но в это время ударил 3-й звонок, и поезд медленно тронулся. сперва назад, а потом вперед стали подвигаться толчками сдвигаемые вагоны. Катюша стукнула еще раз и приложила лицо к стеклу. Тогда один из игравших поднялся с картами в руках и стал смотреть в окно, но не Хлюдов. Обернувшись и узнав за стеклом слегка косящие глаза Катюши, оттолкнул его, схватился за поручни и пытался открыть окно. Но окно не поддавалось. В это время поезд ускорил ход, и Катюша быстрыми шагами пошла вдоль по платформе, все еще надеясь увидеть его. Но тут проводник толкнул Катюшу, она отстала, но все еще продолжала бежать. Мимо нее мелькали вагоны второго класса. Потом еще быстрее побежали вагоны третьего класса. Она все бежала. И когда промелькнул последний вагон с красными фонарями позади, она оказалась вне защиты, за водокачкой. И тут ветер набросился на Катюшу, срывая с головы ее платок и облепляя платьем ее бегущие ноги. Тетенька Михайловна, платок потеряли, тетенька. Катюша остановилась, закинула голову назад и, схватившись за нее руками, зарыдала. Уехал. Он в освещенном вагоне сидит, шутит, пьет, в карты играет. А я вот здесь одна, в темноте, под дождем и ветром стою и плачу, подумала она сама с собой и села на землю. И так громко зарыдала, что испуганная девочка обняла ее за мокрое платье. Тетенька Михайловна, домой пойдем, пойдем, тетенька, домой. Холодно, страшно, домой пойдем. Вот пройдет другой поезд, брошусь я под вагон, и будет все кончено. Думала между тем Катюша, не отвечая девочке, она и решила, что сделает именно так. Но в это время, как часто бывает в первую минуту затишья после большого волнения, ребенок, который был в ней, его нехлюдовый ребенок, вдруг вздрогнул, потянулся и сладко затрепетал, а потом стал ударять чем-то тонким, нежным, острым. И вдруг все то, что за минуту так мучило ее, что, казалось, жить нельзя было, вся злоба на него, это желание отомстить Нехлюдову хотя бы своей смертью, это вдруг все куда-то отдалилось. Катюша встала, накинула платок на голову и пошла домой. Вот, Алеша, может быть, иначе надо было это прочесть. Я как-то даже и хотел, чтобы это было для тебя несколько по-другому. Ты достоин лучшего исполнения. Да, вот уж не обессудь, как вышло.
Нет, почему? Я считаю, что это абсолютно гениально. Это так умно. Это так великодушно. Это такое большое и настоящее, подлинное искусство. Это такое русское искусство, твое мастерство, которое все построено на этом безгранично великом искусстве МХАТа. Это замечательно совершенно. Это совершенно замечательно. Ты знаешь, я волновался снова, как будто в первый раз. Я не могу сейчас найти слова, чтобы по-настоящему выразить это отношение. Федин, ты что-нибудь понял или нет? Это же совершенно гениально. Это мы присутствуем при большом и неповторимом явлении искусства.
Ну что ты, Леша, зачем все эти слова? Нет, это вовсе не так, как ты думаешь. Это тебе все кажется просто потому, что ты большой. Ты умный, добрый, великодушный, вот поэтому все.
Нет, ты не понимаешь. Знаешь что, прочти то место из Толстого, из «Воскресенья», начало, которое написано на первой странице, потом переходит на вторую страницу, и на половине третьей страницы первая точка. То место, которое совершенно доказывает с ясностью, что Лев Толстой абсолютно не владел знаками препинания. Мне один знакомый актер рассказывал, что это место нельзя прочесть, потому что там нету точек. Это все нужно читать моментально, как из ружья, из духового. И некогда заглотать слюни. И вот один актер дерзко вызвался, вышел на эстраду, как заговорил, и захлебнул слюнями, и помер тут же на сцене в диких мучениях и корчах. А все остальные читают у них слюни вожжой. И только Василий Качанов, это такой безмерный мастер, и такой необычайный человек, что он читает, и мы получаем громадное наслаждение, и текст раскрыт, и рот сухой.
Да, ну, не буду я читать это место. Ты, наверное, это хочешь... вот там, где, как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни обрезали деревья, не изгоняли всех животных и птиц, не коптили небо каменным углем и нефтью, не забивали землю, чтобы никакая травка не могла расти на ней. Весна была весною даже и в городе. Солнце грело, не получается.
Нет, нельзя. Ты не имеешь никакого права обрывать это художественное наслаждение на середине. Продолжай, Василий, я тебя прошу.
Нет, не буду читать.
Нет, честное слово, это недобросовестно. Нужно, ты плохо работаешь сегодня.
Нет, Алеша, поздно уже, ехать пора.
Куда ехать? Да что ты? Да никуда ты не поедешь.
Как не поеду?
Да вот так.
Да нет, тут нельзя, что ты говоришь, да? Ведь у меня же спектакль завтра. Нельзя, надо ехать.
Нет, я не хочу, чтобы ты уезжал. Мы без тебя помрем. Я не отпущу. Ты должен у нас пожить несколько дней. Мы завтра поедем на охоту, если хочешь.
При чем тут охота? Никакой охоты, какая не охота. У меня спектакль. Мы ведь сейчас где? Мы... У тебя в доме, в детском селе. Ну да. Ведь это еще же нужно в Ленинград попасть, потом переехать на другой вокзал, потом в Москву в проезд художественного театра. Это Камергерский так теперь называется. И потом я не могу, нет.
Нет, это пустяки. Знаешь что? Я тебе достану записку от госиздата, что ты был болен.
Да мне такая записка не поможет. Ведь если опоздаешь на спектакль, пойдут взбутетенивание, нарекание. Все то, чем почует начальник своих подчиненных. Помнишь, это у Гоголя так говорится, Алеша?
Я-то помню. Да ты-то откуда это знаешь? Я ж никак не пойму. А ты ведь в гоголевских спектаклях не участвовал. Видали, как я его осадил? Извините.
Нет, ехать пора. У нас завтра и репетиция, и спектакль. Вот сколько лет я в театре, а ни разу не опоздал. Разве только что болезнь. Да, мне завтра надо играть Никиту Вершинина в пьесе «Бронепоезд». Знаешь, такую пьесу написал этот Всеволод Иванов. И там такое место, реплика у меня есть, очень трудная внутренняя. Уж больно сурово встретил ты нас, Илья Харасимович. Это нужно, это сыграть все завтра, да. Так что я поехал.
Нет, это не выходит. Нельзя. Нет. Знаешь что? Пошлем телеграмму в Москву для смеха, что ты помер. Ты можешь себе представить, сполошаться? Ха! Безумно, а потом ты приезжаешь. Вот это будет мировое явление. Тебя все будут целовать после этого. Никто же не будет на тебя сердиться. Честное слово, ну, Вася, я не могу даже представить мысль, что ты уедешь. Мы останемся одни. Нет, я тебя умоляю.
Нет, ехать пора.
Да ты посмотри, какими глазами смотрят на тебя. В этих глазах восторг, поклонение божеству и жадность людей, голодающих по замечательному искусству. Не уезжай.
Нет. Ну, вот, голубушка Наталья Васильевна, за ваше здоровье этот бокал и в вашем лице за милых женщин, прелестных женщин, любивших нас хотя бы час. Да чуть-чуть не забыл эти слова. Вот сколько времени уже нужно ехать. Прости, Алёша, старый и испытанный друг. Прости, не нужно никаких знаков внимания. Я сам найду дорогу. Не провожай меня. Не провожай, сиди.
Да нет, я провожу тебя.
Нет, не провожай, сиди. Ты нужен им, гостям своим, более еще, чем мне. А я как-нибудь и сам разберусь. Я исчезну, не прощаясь, по-английски. Земной московский поклон, друзья мои. Будьте здоровы, друзья, будьте здоровы.
Ну вот, я тебя провожу, иди. Нет, вот, идем в переднюю. Слушай, надо ему шубу.
Вот шуба у меня была, и нету что-то.
Да будет у тебя шуба, да тут сейчас.
Ох, сколько шуб понавешено, какие-то медвежьи, беличьи шубки, а моей шубы нет. Мои юные, мои нежные друзья, они несут мне шубу, и шляпу несут, и палку. Это какие все это славные, какие замечательные юноши. Это что же, все твои дети, Алеша?
Я не знаю, о ком ты говоришь. Здесь 17 человек гостей, и среди них Вячеслав Шишков с громадной рыжей бородой. Я думаю, тебе не стоит ехать.
Нет, я поехал непременно.
Ну, тогда одевайся. Я вот не люблю. Либо ты едешь, либо ты остаешься. А, понимаешь, как неврастенник, интеллигент, ты выходишь в передний, начинаешь мучить себя и людей. Что я еду, нет, я остаюсь. Нет, ты же скажи, никуда ты не поедешь, никуда не надо тебе ехать. Это совершенно неразумно.
Нет, я еду. Ну, вот, кажись, я готов. Вот мой кафтанишка. Рукавицы на мне, новый кнут под мышкой. Помнишь, мы всегда с тобой в гимназии учили наизусть это стихотворение Ивана Савича Никитина и никогда не мог понять, при чем тут новый кнут?
Я не знаю, я с тобой в гимназии вместе не учился, и вообще ты много старше меня.
Да вот, ну, надо ехать.
Да нет, ну, Василий, чего же вы тогда встали здесь? Пострелы. Чего же вы выпучились на него? Что вы качало никогда не видали, что ли? Что вы стоите-то? Извозчика ведите. Он же не успеет пешком на вокзал. Да и не пойдет 7 верст киселя месить. Грязища какая на дворе. Товарки, иди ты тоже. Ты тоже иди. Там у водопачки извозчик стоит. Пьяным пьяно. Пьян морд стоит такой извозчик. В дымин пьяный. Ха! Идите его приведите, если только он не упал с козел. Иди тоже иди. Ираклий. Сержа.
Ну, Василий, мне очень жалко, честное слово. Тебе следует остаться.
Нет, я поехал. Прости, Алёша, прости. Ну, встретимся еще. Целую тебя и думаю о том, какой ты замечательный. Как выходить-то?
Да вот сюда, только крюшон не опрокинь между дверями.
Сколько ступенек? Тут темно, ничего не...
Сейчас посветят. Давай сюда свет. Господи, боже мой. Свет давай. Осторожно, подержи. Это, ты не упади, Вася. Видишь теперь?
Да, вижу, вижу. Все хорошо тут. Три ступеньки. Раз, два, три. Ну что же, больше нет?
Да нету больше. Ты уж на земле стоишь.
Земля, закричали матросы.
Куда стал извозчик, милый? Куда ж ты кобылу свою мордой в парк повернул? Ведь не в парк же ехать гулять, а на вокзал. Куда же? Поворачивай сюда. Куда ж ты кобылу на забор везешь свою? Задергал совсем. Там же колючая проволока, кобылище губы разорвешь. Дай сюда. Милый, он ничего не соображает. Ну, Василий, бывай здоров, мы больше не увидимся, он тебя дорогой убьет. Садись, Василий.
Я сейчас только, я хотел бы вот познакомиться с ним. Эй, Ваня.
Да, милый, какой же знакомец? Ты видишь, в каком он хорошем виде? Ему же все равно кого везти. Садись, мил.
А почем, Ваня, возьмешь отсюда до вокзала?
Да уплочено.
Да что ж ты сердишься на меня? Я же не знал. Ну, откуда же я могу знать, что уплочено? И зачем мне нужно было... Нисколько не нужно было платить, да? Так иди, иди в дом, Алёша, ты простудишься. Ты простудишься, иди скорее. Не нужно никаких знаков понимания. Я уеду, уеду, друзья мои, не надо. Я вот сейчас сяду в пролетку и покачу.
Садись, я тебя умоляю. Ты... Знаешь что, ты все равно опаздываешь, оставайся. Я не могу даже подумать о том, что ты уедешь, и вот я тебя сейчас не буду больше видеть.
Нет, прощай.
Тогда возвращайся обратным поездом. Подсади его.
Ну, трогай, Ваня.
Трогай, извозчик. Если он так тебя повезет, ты никуда не завезет. Ну-на!
Прощайте, друзья мои.
Прощай, Вася. Прощай, милый. Прощай!